Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.
Говорит радио «Благовест», в эфире «Исторические хроники». Мы сегодня в студии Геннадий Славович Скворцов.
Да, приветствую вас.
Мы сегодня продолжаем наш рассказ об истории женской Мариинской гимназии, ныне средней школы номер 3, которой в этом году исполнилось 155 лет.
Да,
это срок. Вот бы столько прожить, да?
Вот, да, старейшее в Сибири женское учебное заведение, действующее ныне уже как бы в форме средней школы, но тем не менее педагогическое заведение.
Поэтому, Геннадий Славович, давайте немножко к истории вернемся, вот этого здания замечательного.
Да, ну, как бы тут будем говорить поначалу, вообще говоря, о другом здании, поскольку открытие ее первоначальное состоялось 1 сентября 1860 третьего года, откуда 155 лет отсчитывается, празднуется, в здании Вивеи Соколовой. Кто такая Вивея Соколова? Мы о ней говорили, вспоминая Павла Петровича Аносова, поэта металла, как его называли. Вот видите, какие могут быть профессиональные такие обозначения, да, как его назвать, эпитеты, поэт металла. Ну, где вы это слышали тогда?
Ну, я слышал, Металлика группа, например.
А, ну, это другая уже история, и поэтому музыкальная уже история, да? Вот. А это вот как человек, преданный определенной, ну, скажем так, даже узконаправленной теме, который открывает все-таки секрет дамасской стали. До него никто не мог открыть этот секрет. Не было металлургов до середины 19 века, хотя попыток было очень много разгадать загадку вот эту вот Ближнего Востока, да, Дамаск, где это столица Сирии. Значит, там были тоже у них ученые, ну, может, это еще и от Египта идет. Вот, и вот он, работая директором Златоустовских заводов, значит, все-таки взялся за эту проблему, и оказалось все очень просто. Как говорят, все гениальное просто. Он обратил внимание, как-то, видимо, сидел, что-то с карандашами работал. Карандаш, как такая вот необходимая в его деятельности вещь. Точнее, его заинтересовала ее стволовая часть, так назовем. Графитовый вот этот самый стержень-то пишущий. Он добавил его, взял, извлек этот стержень, добавил там какой-то, видимо, небольшой металлической расплавленной там массе. И обнаружил, что изменение свойств графита. Ну, может, он где-то слышал, что графит, слово графит участвует активно в этой металлургической науке. Может, от алхимиков. Где-то мы не знаем истории его интереса.
От алхимиков, скорее всего.
Но там они все пробовали, добавки всевозможные. И он приказал, дал 100 рублей тогда, по тем временам огромные деньги, и сказал своему заместителю, там, чиновнику по особым поручениям, назовем так, отправиться по Уралу, взять мешок и закупить все имеющиеся карандаши, графит. И все было исполнено, естественно. Взяли экипаж конный, видимо, по всему Уралу, поехали во все эти магазины тогдашние, там, канцелярские, не знаю, какие там были принадлежности, может, по базарам. Доставил, и получилось довольно, достаточное для эксперимента количество этого графита. И затем все это он применил в плавке металла, и выкован был вот клинок. Выкован клинок, затем он испытал...
Ну, значит, нам бы ближе к истории школы.
До школы. Да, так вот. Так нет, это и есть начало истории. Это мы немножко говорим о личности дома, то есть обитателя дома Аносова. А именно в этом доме, на углу современного переулка Батенького, старое название Благовещенского, и набережной реки Томи, где ныне располагается там ресторан, или что, жили-были, да?
Наверное.
Вот. И располагалась первоначально, то есть была взята в аренду так у этой чиновницы Вивеи Соколовой. И Мариинская гидплощадка, она как бы отметила свой вот день рождения именно в этом здании. 1 сентября, это начало как бы учебного года, по нашим вот меркам-то. Ну и если по старому стилю, то тоже с начала церковного года, тут как бы в светском календаре это 1 сентября, ну а там 14-13 дней разница. И состоилось открытие. Затем через два года, гимназия перебирается на улицу Святого Духа. Улица Святого Духа, да, ныне мы ее знаем как улицу Карла Маркса. Район, заселенный в 17 веке выходцами из города Великого Устюга, известной ныне родины, как это называют, не Санта-Клауса, как в Финляндии, а Деда Мороза нашего, бога войны Марса. Откуда? Я тоже долго не мог понять, откуда. Ну, Дед Мороз, понятно. Генерал Фрёст, как его назвали немцы, после своего поражения под Москвой. Они говорили, нас победил генерал Фрёст. Они все еще не верили в силу русского духа, который проявится в дальнейшем в ходе Великой Отечественной войны. Говорили, вот эти факторы географические. Ну, затем же была предоставлена возможность германским войскам.
Знаете, Толочек, история третьей женской гимназии.
Да, взять реванш уже летом при Курской дуге. Ну, видите, все равно генерал Фрёст...
Нет, Геннадий, перед Курской дугой еще был очень тяжелый 42-й год для нашей армии.
Да, тяжелый.
Так что, Геннадий, давайте возвращаемся к истории женской Мариинской
Хорошо.
гимназии.
Хорошо, так вот, важно. Это я так, может быть, увлекся географией ее положения, второго положения. Первое мы выяснили, где было, в доме губернатора Павла Аносова на набережной Ушайки, и затем в доме Шибалина. Кто такой Шибалин? Купец. Это я был на Алтае, мне сказали, был тут известный томский купец Шибалин, который держал, есть там даже село Шабалино.
Есть такое, слышал.
Если ехать там по этому тракту, там, так, не по Чуйскому, а там в сторону туда, Белухи, если вы хотите посетить высочайшую вершину Алтая, там едет через Канск или что там, где-то такая дорога есть, на Тюнгур, вот там, поселок, а затем уже можете конным там маршрутом пешеходно подойти как раз вот к этим вершинам горы Белухи. Шибалино. И держал он там, еще говорят иногда, говорят, там находится Шамбала. Шибалино, это та самая таинственная Шамбала, выход из подземного мира.
Производная.
Царство Агарти. И туда некоторые ходили, из Томска, я знаю, романтики, искали выход из этого подземного царства Шамбалы, чтобы достичь престола царя мира, потому что, говорит, в земле находится царь мира, истинный, что он обладает какими-то могуществами. И немцы посылали туда, значит, свои экспедиции через Индию, в этот Тибет. И наш, кстати, студент Томского университета, медик, я сейчас вспоминаю фамилию, его забрал отсюда Бадмаев, лейб-медик из Томска, увез в Петербург. Он побывал, первый из европейцев, ну, как сравнить, так сказать, европейцев, он хотя бурят, достигший вот города Лхасы, резиденции Далай-ламы. то есть главы вот этой ламаистской веры, которая гонима была потом коммунистическим Китаем, и ныне там, и затем принята Индией. То есть Далай-лама, у него официальная резиденция находится в Гималаях, уже на территории Индии. Да. Итак, вот это вот Шибалин, значит, Шибалин — это второе место, который дом сохранился прекрасно, как и первый дом гимназии. Жили-были, трактир или что там. И это как бы составляет он старую часть. А новая уже часть Мариинской женской гимназии была возведена в конце 19 века, 897-898, известным томским архитектором Петром Федоровичем Федоровским. Затем где-то на Дальнем
Востоке. Это ныне стоящее здание, да?
Ну да, и то нет. Тут они стоят рядом, вот старое здание Шибалина, угол Духовской приюта Духовского переулка.
Вы по-русски говорите ныне, какой, Карл Маркса.
Карла Маркса и сов подшкольного переулка. Угу. Вот, угловое. Значит, это вот двухэтажное, построено в стиле русского классицизма.
Ну, сама треть школы, она трехэтажная, красная кирпича.
Красный кирпич не рядышком.
Так вы военную тайну уже открывайте.
Вот. Так вот, она была построена по проекту Федоровского в конце 19 века. Это считается уже
А вы говорите, двухэтажная.
А нет, двухэтажная, которая на самом углу стоит. Mm-hmm. Дом Шибалина. Моралов вода. Он держал моралов, потом лекарства-то делали из моралов. До сих пор, кстати, по-моему, что-то там из рогов морала, там какие-то препараты, значит.
Да чего только не делают.
Да.
Только рога не вырастают после этих препаратов, как у морала.
Ну, а зачем? У нас по природе... По природе это не дано человеку. Если Бог мог бы изменить генетическую программу.
Ну, да, я напомню радиослушателям, это «Исторические хроники» с Геннадием Владимировичем Скворцовым. Мы сегодня говорим об истории женской Мариинской гимназии, ныне средней школы номер 3.
Да, старейшего женского учебного заведения Сибири. История ее возникновения. В начале, значит, у нас 19 века начинается золотая лихорадка, да, именно лихорадка. Не просто там разработка золота государственная, а, ну, скажем, в таком диком виде, как в Клондайке.
На лихорадит.
Ну, только пораньше, на 20 лет у нас, чем там в Америке. Хотя лавры вроде бы такой.
Но Джека Лондона не появилось.
Ну, нет, у нас был свой маленький Джек Лондон.
Ну, маленький это не маленький.
Наумов писатель Николай Иванович, народник.
Маленький не беря не в расчет.
А он все-таки первый описал быт сибирских золотопромышленников в ближней тайге Мариинской. Потом была дальняя тайга Енисейская, где золото. И сейчас там находится крупнейший, я не говорю в мире, потому что тут надо уточнить, ну, в России точно, Олимпиадинский прииск. Ну, это так где-то в районе севера, к северу от города Красноярска, всем известного. Там у них есть своя компания.
Север от Красноярска далеко, много на оленях, однако, далеко
однако,
ехать. И куда, однако, доедешь.
Есть сейчас вертолеты.
Ага, да,
вертолеты. Прекрасно летают они там.
Прекрасно летают и дорого. Раз винтом махнул, 400 тысяч, раз и с него.
400 тысяч. А нет, а обыватель, бедный, нищий, современный российский обыватель, он целый год готовится к поездке в краевой центр, и затем, как старый русский паломник... Он, значит, на палубе с сухариками.
Понятно. Геннадий, сейчас, с вашего позволения, еще раз напомню, мы говорим об истории женской Мариинской гимназии. Я предлагаю сейчас уйти на музыкальную паузу и после нее быстро вернуться.
Ты спеши ко мне, если я вдали. Не спеши, ли я с тобой и тобой дышу, скажу да. Листья и вода, звезды и огни и поезда. Не спеши, когда глаза в глаза. Не спеши, когда спешить нельзя. Слушай ночь, замри, не дыши. Не спеши, не спеши.
Вы слушаете радио «Благовест», это «Исторические хроники», в студии Геннадий Ильич Скворцов, и мы сегодня продолжаем разговор об истории женской Мариинской гимназии, ныне школе номер 3.
Школа номер 3 города Томска. Да, так вот, ее судьба, можно сказать, кровно почти так, можно сказать, связана с историей золотопромышленности Сибири. Ну, как известно, Томск является первой столицей золотопромышленников, именно отсюда начинаются все эти экспедиции, все эти поиски. Вот приезжает где-то у нас в начале 19 века Федот Попов такой, верхнетурский, или верхотурский, верхотурий, наверное, да?
Да.
Тури, там есть Туринс город, есть верхняя Тура. Купец там первый, я сейчас не помню точно. А потом-то он коммерцесоветник стал, он ушел в дворянство личное уже, когда он принес большие... Значит, большие там преимущества государству, то есть за это государство, значит, был жалован ему дворянский титул коммерции советник. Видите, как раз, я сейчас где коммерция, вы в Томске найдете одного, кому бы государство пожаловало какой-то высокий пост.
Коммерции советников, да сколько угодно найду, которым, да, по коммерции столько насоветуют.
Ну, они могли купить какой-нибудь фальшивый диплом в Москве, там, в метро.
Вон все коммерции советники сидят, вот эти, быстро деньги, микрокредитные, финансовые организации.
Скорое богатство, да.
Конечно, да, вон они все.
Нечестиво добытые.
Более того, половина из них точно говорят, мы в Бога верим.
Пароли таких раньше на публичных местах.
О, мама им ремня мало давала.
Приковывали к столбам позора, разоряли государство. Понимаете?
Ну, да,
подрывали экономику.
Потому что государство — это же мы, а они нас разоряют.
Ну да, нет, он каждый считает, что государство — это он. Король Людовик XIV, он говорит.
Ну вот Людовик XIV досчитался. Переходим к истории женской Мариинской гимназии. Категорически.
Категорически. Так вот, и прибывает сюда в этот период такой авантюрист и каторжник, видимо, поротый уже много раз на поселение, как бродяга, высланный в Томскую губернию, поселившийся на речке, там где-то Берекюлю район. Это уже Мариинский там округ. Mm-hmm. Если ехать по Сибирскому Великому тракту, то после там село Ишим старинное, имское. Yeah. Вот, есть речка Берекюлю, там указатель прямо на мостике через нее. Берекюлю.
Да, есть, конечно.
Вот. Поселился он там, и вдруг как пошли слухи-то, Егор-то неспроста тут, ведь его-то где-то на Урале он крутился на золотых-то приисках. Там, где платина была самая большая, до сих пор там самая большая. Можно России было перейти на платиновую валюту сейчас. Что такие огромные запасы, говорят, что мы золотом могли пренебречь, а свою чеканить монету и деньги, эмиссии под платину. Прибыл сюда, в Томск. И, значит, поселился где-то к большое озеро лесное, вот в том районе Берекюлю. Вот, ну, потом пошли другие слухи, что нет уже... А, Федот-то приезжает, Попов, верхотурский-то купец, и хочет увидеть этого непременно Егора Лесного, легендарного, стоящего где-то там в истоках всей этой истории, это Золотой Сибири. Он едет туда, разыскивает его дом, избушку, но, увы, его встречает печальная весть, его дочери Веры, сказавши, что то ли напали какие-то разбойники, пытаясь выведать секрет, как он так золото гребет лопатой. Вот, значит, и пал он жертвой тогдашних, как их называют сейчас, этих вот товарищей, которые там разбойничают-то. Тогдашние тоже были, видите, трудно было заниматься в любые времена предпринимательством.
Очень трудно.
Вот, государство не защищало ни раньше, ни теперь толком. А предприниматель — это же двигатель всякой торговли, экономики тогда получается у нас. Очень защищенное должно быть сословие. Вот, и он и так разочаровался, Федот-то, что вот был носитель информации, позволявший ему вернуть те огромные капиталы, как говорят, которые он заложил в поисках золота на Урале, в Сибири, объездил все злачные места. И так он не нашел вот этого вожделенных-то запасов. Вот, и он сидел печальный, грустный, подошла к нему эта Вера. Вот там какие-то были нюансы, детали, которые не дошли до нас. И предложила ему, желая утешить этого Федота Попова, показать ему, где добывал отец золото и каким методом он пользовался добычей. И повела его по речке Берекюлю, в ее устье. А она впадает в речку Кию, есть такая замечательная река, вот, которая впадает, в свою очередь, в реку Чулым, которая на территории Томской области сейчас. Здесь где-то там район Тигульдета, наверное, да? Где-то
да.
Киев впадает. Вот, и привела она его в устье этого Берекюля и повела его правым, то есть левым берегом Кии. Говорит, вот тут, батюшка-то, я гор и добывал. А как он, говорит, добывал? Он, говорит, на лодке садился, ехал, говорит, и черпал песочек. А песочек ставил вешки. Вот тут песочек, много золота песочки, а здесь мало. А потом брал лопату. Ну, это, видимо, он где-то на притоках, скорее всего, Кии.
Ну,
и той же Берекюлю.
Я предлагаю все-таки к истории ближе.
Да.
А то у нас история золотопись.
Да, такой сказ, понимаете.
Да.
Вот, из серии Бажова, да.
Ну,
он там что-то писал тоже про хозяйку Медной горы.
Давайте к истории женской гимназии.
Да.
То, что...
И вот он мне тут заключался в чем. Найдет он приток вот этой Кии, Берекюлю, и отведет его, ручей прокопает, и водичка-то уходит, а там сухое дно образуется, песчаное. Я так слышал вот такую историю. А потом начинает его спокойно уже этот ручей, как говорится, разрабатывать. С помощью обычного вот этого золотомоечного там из дерева делали... такой, как бы назвать, такой выдалбливали, чтобы, перебрасывая воду с края на край.
Лоток.
Лоток такой, да, можно лоток назвать, да.
Промышленников, конечно.
Вот, ну, я такой видел в Томске, прямо старинного образца сделанный, в одном частном музейчике. Вот, и вдруг он просто был самый удивлен даже, что такая удача. И он тоже стал, как Егор Лесной, грести золото лопатой.
Mm-hmm.
Сейчас где-то работает там какая-то томская команда, но они уже песочек-то уже старый перемывают, из набывших уже. И говорит, и вроде да, доходность есть.
Почему?
Даже репортаж снимали.
Mm-hmm.
Да. И он так обрадовался и начал разрабатывать брату своему. Брата-то звали, я сейчас, Федота, тот Андрей Яковлевич был, видимо, двоюродный брат. А тот был такой какой-то аристократик, да, даже, видимо, даже масонская ложа состоял тогдашняя. Модно было у масонов тогда там где-то.
Да и сейчас, наверное, модно.
Ну и сейчас можно, так тут страсти-то уже, и говорит, в правительстве полно масонов у нас. Почему Россия-то не развивается? Если книжки выпущены, там имена называются. А мы же, Святая Русь, нам не положено быть в масонах. Вот Америка, может, она и основана ими. Вот. Итак, да, но я опять отвлекся от темы. Итак, здесь вот такой возникает объект золотой промышленности, такой, скажем, частный объект. И в следующем 1829 году вот этот прииск-то большой, который он нашел на реке Кии, ниже устья, Берекюлю, Вон уже все, там народ пошел туда, объявления везде, партии из России идут мыть золото, все. Угу. Началась такая золотая река, и частники там мыли на ручьях, там пона... Это вот как раз эти вот стихийные носители-то этого, этой золотой лихорадки-то. Началась вот такая бурная деятельность. Ну и, следовательно, Томск стал развиваться тогда. Конечно, он не только положительный, но и отрицательный. Появились всякие варьете, рестораны вот на улице Шишкова.
Да, мы говорили
поначалу
об этом.
Красные фонари там загорелись гирляндами целыми. Почему-то еще и желтые были. Вот почему желтые, я не знаю, там символ чего это. Печали, что ли, какой? А, может быть, золото символ как раз на этих домах. Потом только Флоринский сумел покончить с этим рассадником, значит, чего? Нравственного падения всяческих.
Да.
Чтобы студенты туда не ходили. И сдвинули тогда в Бочановку на улицу Петропавловскую, за реку Ушайку.
Угу.
Туда фонари переехали. Ну, то есть она сыграла большую роль, вот это вот нахождение золота. А сами Попову построили на Басандайке дворец себе. И позднее заложили прекрасную трехпрестольную классическую церковь. Она стояла вот сейчас там, где находится там лесная дача, что ли, какой-то.
Да.
Вот она тут, где магазинчики-то вот эти.
Да.
Там, где полтергейсты, пожары постоянно в магазинах.
Ну, мы говорили об этом, да.
Ага, духи не хотят торговцев туда, магазинщиков, пожар за пожаром. Вот. А церковь, видимо, хотят. Может быть, там и прах лежит Попов. Он же под церковью лежал, семейные склепы были. Может, души их так вот протестуют. Вот, и так, Поповы обогатились очень существенно. И даже открыли первый в Сибири. Банк сибирский, так он назывался, банк Поповых. 844 год. Началось здесь у нас в Томске банковское дело. Завели. И на склоне уже так лет... А, построили приют, почему назывался приют, это Духовской переулок там.
Угу.
Вот угол Розы-Люксембург. И приюта Духовского, сейчас этого Сапожкольного.
Угу.
Стоит желтое здание, какое-то медицинское здание, я так понял. Двухэтажное такое, каменное, в классическом стиле построено такое массивное здание с двором большим. Это и был детский приют с полным обеспечением Поповыми. Они положили деньги в банк, там какие-то проценты, все шло на полностью поддержание жизнедеятельности этого благотворительного заведения. И более того, они решили как-то отметить участие Веры, вот этой дочери Егора Леснова, Веры, в истории, значит, здесь, местной истории. И, в общем, заказали проект женского института, неслыханное дело. Это как институт благородных девиц. Здесь, в Сибири, в Глухомане, ну, в губернском Томске, впрочем. И деньги выделили на этот проект, был составлен хороший, прекрасный проект, огромное здание, все продумано было, с пансионом, то есть можно было тут со всей Сибири принимать желающих получить там образование женское. Ну, послали проект на согласование генерал-губернатору Сибири, Западной Сибири, то есть было два генерал-губернатора, то есть губернаторы, стоящие выше обычных губернаторов. А он находился не в Томске, а в Омске, там, где был военный сибирский округ, центр. А губернатор, видите, как деньги-то в банке лежат, уже на строительство института-то женского. Дело только остается за началом строительства. Но он оказался человек очень, ну, как сказать, он же живет в городе Омске. Ему же что-то хочется сделать, оставить память о себе. Именно в городе Омске. А в Томске это Попова уже себе память, видите, создают. Материальную, этим женским институтом. И он так это думал и надумал такой вариант, такой, как распорядиться деньгами-то Поповых. И говорит, хорошо, но только там зачеркнул слово «институт» и поставил там училище. А, гимназия. Женская гимназия он оставил только. А для на деньги Поповых заказал проект по-моему, Николаевского, по-моему, при Николае Первом же, да, это все происходит-то. Николаевского мужской, уже мужской гимназии, но в городе Омске.
Угу.
Разделил капитал на две части. И вместо большого огромного института мы в результате получили Мариинскую женскую гимназию. Да. А там где-то, я не знаю историю этого здания, наверняка может быть, оно сохранилось даже в городе Омске, где там была мужская гимназия. Вот видите, как бывает, начальник. Своя рука владыка. А Попову были душеприказчики, но их по всем же они не проследили. То есть кто должен был капиталами следить за как капитал-то после их ухода?
Угу.
Скончался, потому что и Федот Попов, по-моему, и этот масон, этот Андрей Яковлевич, и все были похоронены там в склепе, в семейном склепе на реке Басандайке. Вот в этой Преображенской церкви, да. И вот тут, значит, поначалу строить, это же надо заготовить материалы, кирпич. Хороших заводов тогда, как известно, это университет дал толчок развитию индустрии строительных материалов в городе Томск, когда появились знаменитые заводы Михайлова на Южном, кстати, до сих пор действующие и прочее. А в то время были заводики, но обжиг был не тот, кирпич-то не той прочности. Стали они изыскивать возможность или завоза кирпича, может быть, сюда как-то санным путем, где-то с Сибири. И на этот период арендовали как раз это здание Вивеи Соколовой чиновницы.
Угу.
На углу набережной речки Ушайки.
Да, вы говорили.
Вот. А дальше мы говорили, да. И вот вырастает здесь, место потом подбирает, и, может быть, городская дума помогает им в этом, подбирает, поэтому... приюта Мариинскому, прямо против церкви Святого Духа. А, нет, это второе здание. Это второе, да, здание уже Шабалина. Сдает в аренду. Это, кстати, сохранившееся, тоже хорошо сохранившееся здание. И вот здесь с 800, уже 2 года они жили, то есть на набережной Ушайки, а затем перебрались в 865 году вот против церкви Святого Духа. А Святой Дух это же он как бы покровитель школьного образования. Бог Святой Дух, Троица Святая и Нераздельная. Поэтому всегда читали утром, построить в актовом зале молитву Святому Духу. Школьная молитва. Девочки с левой стороны, мальчики с правой стороны. И Царю Небесный Утешителю. Вот я там как бы уже прочитывал эту молитву. Все, а потом расходились на занятия. То есть основным учителем был даже
Господь Бог.
Не материальный учитель, а сам Бог, Святой Дух. Вот. Без Бога не до порога, да, вот есть такая поговорка. Сам Господь. Но эта традиция так и продолжалась до разрушения этой прекрасной барочной церкви в стиле барокко. Это тот же стиль, которым построена ныне существующая Воскресенская церковь на Воскресенской горе. По-моему, даже те же строил Закревский некий купец. Он деньги давал на строительство. И вот она была здесь, на берегу Томи, возведена. Сказал Сан Саныч. И, кстати, очень любопытно, что вокруг этой церкви Святого Духа образовалось еще 3 учебных заведения впоследствии.
Какие?
Лесотехникум.
Там напротив школы прям третий.
Да, третий школа, ну, наискосочек так. Сейчас он лесной техникум. Это...
И сельскохозяйственный.
Сельскохозяйственный там, где находится аграрный, это был институт Новосибирский до недавнего времени. Это значит, здесь была вторая мужская гимназия, где был аграрный. Там была поначалу епархиальное женское училище, старое только епархиальное. Вот. А с этого угла третья школа. Мариинская женская гимназия. Почему Мариинское на имя? То есть было ведомство, даже 2 ведомства было в честь императриц Марии Феодоровны, матери императора Александра I Благословенного. Ну, старца Федора Кузьмича, который у нас, мощи которого находятся в Томске, в Богородице-Алексеевском монастыре. Его зовут как Святой Федор Кузьмич, там и Святой Праведный Федор Томский. Кстати, сейчас идет кампания по наименованию Томского аэропорта.
Да.
Вот. Говорит, кандидатуры такие. Егор Кузьмич Легачев называют. Космонавт Рукавишников.
Угу.
Конструктор авиатор Камов.
Борис Годунов.
Николай. Борис Годунов, уже ведь 4. А я бы...
Это мы предложили.
Я, кстати, предлагаю сейчас прямо в эфире. Предлагаю назвать...
А, я вас не понял.
Томский аэропорт Александра Благословенного. Вот как там в Петербурге... Просто аэропорт Петра Великого, Автошки, аэропорт Александра... Ну, кто может быть выше Александра, победителя Наполеона? Всемирно известный.
Выше, а просто аэропорт города Томска.
Ну, это многие говорят, не надо суетиться тут.
Вот я тоже.
Вот в этой...
Спокойствие, как говорил Карлсон, только спокойствие.
Да, спокойствие, да.
Да, и все.
Не надо суетиться.
Да, сначала надо авиацию возродить в Томске, малую, например.
Ну, она сейчас работает в Таиланде.
Вы схватились не за то. Сначала надо возродить в Томске малую авиацию, все аэропорты, там, Колпашево.
Да, всю сеть, да.
Всю сеть, да, а потом уже называть.
Ага. Ну, я дело в том, что... Ведь...
Называть-то проще, чем возродить.
Дело
ну, так возвращаемся, напомню радиослушателям.
Но, тем не менее, я остаюсь при мнении, что
да, ваше мнение
возможен Александр Благословенный. Так,
да.
Не надо даже цифру один.
Я сейчас предлагаю прерваться на музыкальную паузу, еще минутку отдохнуть и через минуту вернуться в студию. Это радио «Благовест». Не переключайтесь, пожалуйста, «Исторические хроники» с Геннадием Лучачем Скворцовым. Говорит радио «Благовест», в эфире «Исторические хроники» с Геннадием Владимировичем Скворцовым. Мы говорим сегодня об истории женской Мариинской гимназии.
Итак, да, мы остановились уже на втором месте нахождения этой гимназии по улице, улице Святого Духа. Кстати, тоже можно переименовать. Где-то такая город, исторический город, без старых названий. Или двойное название было, такое компромиссное предложение.
Карл Маркс и Святого Духа.
Да, вот
оно. А еще лучше, Карл Маркс и Святой Дух. О, вообще шикарно.
Ну, это, конечно, сразу заметит парадокс.
Карл Маркс, Святой Дух.
Ой, да-да-да. Нет, там был дух.
Да нет, Геннадий Славович,
сатанинский дух.
С этими чертями, понимаете, не по дороге.
Это сатанинский дух. Он же был поклонник дьявола и молился ему. Даже.
Давайте, расскажите еще, что связано с историей третьей школы. У нас осталось 8 минут программы.
Ну, что связано? Не говорит, не стены красят город, а люди, да? Люди. Ну, конечно, и стены красивые получились у архитектора Петра Федоровича Федоровского.
А что он еще построил в Томске?
О, ну так вот мы сейчас о нем немножко, да, и поговорим, да? Mm-hmm. Ну, за 5 минут это на третью передачу, слушай, тогда.
Ну, потом и третью сделаем.
Ну вот. Значит, уроженец Херсонской губернии. Херсон, слышали? Новороссия, так называемая.
Да слышал, что же вы сразу, то есть не слышал.
Город
слышал.
Херсон.
Я вообще парень такой, так, да? Слегка эрудированный.
Я не знаю, что там...
Я вообще парень слегка помятый эрудицией.
Я зря донецкие это не бросили танки тогда на Новороссию, на Одессу, на Херсон, русские города.
Геннадий Славович, мы
Запорожье.
Мы об истории говорим третьей школы.
Сейчас бы это была бы территория независимой Новороссии, входящей в состав. Не захотели они, понимаете, какие-то силы в Киеве. Вот, по справедливости и чести, это все российская земля. Как и Крым.
Про историю будете рассказывать?
Да. Ну вот, да нет, мы сейчас как бы к архитектору, видите, тут как бы у нас...
Давайте уже про архитектора тогда.
Да, и это так тоже... он получает заказ, будучи городским архитектором города Томска, вообще окончил он Академию художеств в Санкт-Петербурге.
Все оттуда, заметили, да?
Да, сильная школа-то была.
И вот, а тут у нас на сайте пишут, что там ваш Ленинград, чему вы там учились?
Вот Ленинград именно. Давал и жизненный
там
опыт.
Там кто злобы истекает по поводу нашей программы с Геннадием Славовичем?
Да что, они не хотят пить питерских архитекторов?
Не хотят. Нет.
Свои хотят из ДГАСу, что
учились
ли, с Соляной площади.
Учились мы многому.
С Соляной площади,
так что ли? Давайте про Федоровского.
Итак, учился он в классе знаменитого русского архитектора... Архитектор Леонтия Николаевича Бенуа.
Ох!
Бенуа – это какая фамилия, чья там, швейцарская или французская? Французская, по-моему, да. Бенуа. Вот. Закончил это, значит, он заведение высшее архитектурное. И был направлен, будучи молодым специалистом, в город Томск. И вот в числе проекта как раз вот сейчас идет обсуждение, где же землю отвести под... Есть вообще деньги, есть главное. Есть заказ, социальный заказ, Министерство просвещения и прочее, прочее. Надо же где-то в Сибири начать образовывать девушек, да, будущих матерей, которые воспитают достойных русских людей в семьях. Семья и школа, говорят, да?
Да.
Но без Святого Духа никуда Бога. Это на первом месте.
Ну, вам виднее тут.
Не, ну так традиции школьные... Все с вам старые были и сказали, да как же, мы же с этого начинали, заканчивали обучение, с молитвы Святому Духу. Вот ни одной пока не слышал, чтобы эту практику вернули. Может быть, только знаете где, в Новосибирской гимназии православной, в Академгородке. У Бориса Пивоварова там, протоиерея, он ее там как бы основал и сейчас является руководителем. Вот. И так началось, отвели ему, наконец, землю здесь рядом со старой гимназией, ну, это правильный ход, соединением двух зданий, получается большая площадь, одна обжитая уже хорошо. Я только вот не имею сведений, как же они с купцом Шибалиным, то ли выкупило и Министерство просвещения это здание в какой-то период времени, может, дело с моралами он завершил. Где-то бессрезывал. Я знаю, что Шибалина усадьба центральная его стояла на месте пассажа второго, тысяча сейчас мелочей, да? Пришлось, выкупил второго огромный трехэтажный каменный, его дворец можно назвать, этого купца Шибалина, и вот воздвиг вот это вот великолепное модерновое здание здесь, в устье реки Ушайки, и ныне украшающее исторический центр города Томска. Итак, новое здание возводилось в 897-898 году, и, как и в старом здании, был открыт храм на третьем этаже в честь святой Марии Магдалины. Кто такая Мария Магдалина?
Ну, как кто?
Кто Иисусу Христу своими волосами утирала, умощала ноги?
Мария Магдалина.
Вот. И кого Христос увидел первым?
Марию Магдалину.
Магдалину, когда увидел ее первым после своего воскрешения, когда он шел к ученикам в город Иерусалим. Конечно, Марию Магдалину.
Лучше бы он туда не шел.
Ну, он знал, что будет распят, конечно.
История бы повернулась по-другому.
Они его предсказали все, пророки. Что получается, божьи пророки были неправы? Все же было предсказано до каждого последнего действия. Он должен был умереть за человечество. Но зачем явился-то этот Бог?
Вы эти стальные нотки-то чекистские из голоса уберите. Вот.
Воплоти-то. Нет, нет, вы что-то стали сомневаться.
Оптимистическая трагедия просто.
Я хочу вас вернуть все-таки к вере.
Меня уже бесполезно.
К вере вернуть.
На мне крест поставлен.
Ну как, да ну это кто может на вас поставить?
Да уже, вон на сайте радиослушатели крест на мне поставили.
Да они, наоборот, хвалят вас.
Да, ну как же, если бы хвалили. А
какой
я уже,
ведущий, эрудированный.
А я уже затюканный.
Он все знает.
А я затюканный.
Говорит стихами, более того.
Да
вообще,
что вы, да.
Удивительная эрудиция.
Ну, да,
знает тысячи там песен.
Тысячи.
Вот.
Да нет, да тысячи.
Какая художественная речь.
Это у меня что?
Да.
Вы про меня?
Да.
Да я сейчас вообще взлечу, ангел-авантюрист. Я уже взлетел, меня уже нет.
Крылья начали прорастать, да?
Конечно, лопатки кешутся. Да ты встаньте.
За спиной.
Ну, Геннадий Владимирович, у нас осталось 5 минут.
Да.
Вот вас трудно вообще в русле держать.
А
в узде вообще.
Видите, такое количество информации огромное, хочется как-то художественно это.
А не получается у нас художественно,
в стиле барокко. Это называется вычурно.
Да, получается только рококо.
Ну да, не, рококо это еще более вычурное.
Но самое главное, что мы признаем свои ошибки, это очень важно.
Ну, конечно. В стилистике барокко. Оно мне нравится так барокко, в общем-то. Люблю эти ансамбли чешские.
Так, опять в обезузды.
Вот. Итак, мы, значит, что говорим? Мы говорим пока о стенах, об архитектуре.
Ну, скажите там несколько имен, кто оттуда вышел. У нас 5 минут реально осталось.
Ну, Петра Федоровского, я думаю, нам придется отдельно делать.
Да.
Отдельно.
Да.
Я чувствую, что мы уже тут, если перестать...
А я не чувствую.
Все
а
его
я
постройки.
Буду более самоуверен. Я знаю.
Так. Вот. А по поводу людей, которые украсили стены Мариинской женской гимназии города Томска, третьей школы. Конечно, первейшей является внучка известного томского протоиерея, магистра богословия Мисюрева. Был такой Мисюрев, священник. А ее имя святая Татьяна, а фамилия Гримблет. Немецкая фамилия.
Мы делали программу об этом.
Ну, так упоминали. Нет, мы глубокой большой программы не делали. Стихов ее не читали, к сожалению. Она же поэтесса. Духовная поэтесса. И сборники вышли уже стихов. Завершила она свой жизненный путь мученицы, как говорят, пострадавшие за Иисуса Христа.
По линии НКВД?
И за правду.
Я говорю, моя бабушка. Я говорю, бабушка, где дедушка? Она говорит, по линии НКВД пострадал.
Ух ты. Да, это был такой период, когда говорили какую-то линию НКВД.
НКВД. Вот так эту линию НКВД, как говорил Абдулов в одном фильме «Соловьёв», помните, как один умрем в борьбе за это? Где это?
А вот сейчас многие задались вопросом.
Да, за что?
А на Лубянке разорвали эту линию сейчас, современная.
Ну вот.
Хотя они скажут, что это все не так, это ложь, я понимаю. Но они наконец-то осветили в лоне Лубянки, в самом логове, карательной этой всей, как называется?
Карательная, разведывательная, диверсионная служба.
Ну, там разные есть оценки.
Нормально оцениваете.
Особенно после... Ну, это они работают и на внутренний фронт, и на внешний. Она, видите, двойная организация. Хотя там группа является как соперником. Главное разведуправление. Иногда на Западе любят называть КГБ ГРУ. Вот в Англии, например.
Это разные структуры маленькие.
Но они не понимают.
И в том-то и дело. Троечники серые.
Из Мишеси.
В этой своей чистой Англии.
Но не понимают, что там разница, да.
Не говорите.
Вот.
Сравнили вообще.
Да, там была освящена недавно церковь Святой.
Вот, видите?
Мученицы Софии.
Если эта организация пришла к Богу,
да, все.
У нас дела поправятся.
Ну вот, мы надеемся все.
Все.
Там рядом Тихон Шевкунов.
Все нормально.
В монастыре.
Да, ага.
Поможет.
Да, поможет, ага.
Своими молитвами.
Угу.
А вы как-то так иронизируете,
Иронизирую. Не верю. Не верю.
Так веры пока и не обрели, да, твердой.
Нет, не обрел.
Вот это сложно.
У нас осталось 2 минуты, Геннадий Славович. Вам завершать программу по возрастному.
Я понимаю. Цензу. Да нет, мы начали с первого такого лица известной выпускницы, Татьяны Святой. Или ее называют Татьяны Томской сейчас.
Ну, правильно.
Она родилась здесь в 1903 году. В 1920 году, по-моему, окончила Мариинскую женскую гимназию. Вот, и вступила на путь христианского служения. Она помогала всем... Сыльну в том, что превратился в край каторжный, север, на Рым. Туда было изгнано много известных русских архиереев. Жили они, конечно, там как в ссылке, Это вам не как там сейчас говорит, на химию. Куда? Да на химию пошел. Ну, там вообще вольный режим. А архиереи все были под надзором. Почти не обеспеченные ничем. И она, значит, все это, свои деньги собирала.
Нет, еще одна минута.
Собирала, да. Ну, ладно, мы тоже поговорим о выпускниках, потому что их достаточно много.
Угу. Ну, тогда вот. Следующей программе мы посвятим полностью.
Да,
без,
как
без
бы...
Без отклонения от курса.
Я здесь, видите, много уделил внимания, преамбула такая
слишком
большая.
Много. Я
по поводу сказать, Егора да. Лесного и всех да. этих
отвечу
золота.
Отвечу вам, как молодой человек, слишком
да.
много.
Много, да.
Очень,
да. Вы как ученик истомились, да, уже рветесь на перемену, да.
Ну да, хотелось бы, а, да,
ну,
расслабиться.
Хорошо, тогда мы на следующий посвятим.
Курить.
Видите, не получается коротко о вашей третьей школе. Богато.
Не богато.
Больной истории.
А то.
Не отделаешься тут.
Бог ты... меня не абы куда привел, а
да,
в
третью школу. Да, рядышком жили.
Вот, понимаете. Я напомню радиослушателям, это радио «Благовест», программа «Исторические хроники». В студии был Геннадий Славович Скворцов. Я приношу извинения, если мы были сегодня слишком многословны и так и не подошли к делу. Ну, бывает у нас отклонение от генеральной да. линии партии. Плохие мы большевики, да, Геннадий Славович?
Ну, жалко терять материал, честно говоря, если он есть особенно. Когда вот нету, нечего сказать.
Ну, да.
Тут начинаешь под другие уловками там пользоваться.
Когда мы льем воду на мельницу империализма, чтобы она заржавела чертова и остановилась.
Да, все-таки империализм остается врагом России, да? В какой бы ипостаси Русь не выступала.
Так Ватикан виноват.
А вон...
И Черчилль в 18-м году.
Папа.
Папа, конечно.
Припутан, да.
Папа.
Ошибка.
Вот. Засим позвольте с вами попрощаться. Простите нас еще раз за многословие. Всего вам доброго, счастья, здоровья, любви. Хорошей дороги под колесами ваших автомобилей, поменьше снега и побольше убранных нам дорог. Всего доброго, до встречи.
Да, всего доброго, до новых встреч.